Социальный туризм. Три визита в Индию. Примечание. Продолжение. Начало читайте в номерах 7, 8, 10, 12 за 2022 год и в номере 2 за 2023 год. Конец примечания. Визит 3. Прикосновение к Аюрведе. Следующий дальний выезд из отеля был организован Маноджем специально для Татьяны и меня. Выполняя данное нам обещание, владелец чакры поискал информацию о жизни незрячих Кералы и нашел контакты школы-интерната слепых детей, расположенного в Тривандраме. Выделив наше распоряжение уже знакомый нам джип, водителя и переводчицу Елизавету, Манодж благословил нас на поездку. Возможно, владелец отеля и занимается благотворительностью, но только не в нашем случае. Мы на нее, собственно, и не претендовали. Само собой, бизнес есть бизнес, да и работу водителя и переводчицы нужно оплачивать. Опять же, расход бензина и амортизация автомобиля. Финансовый вопрос мы решили к обоюдному согласию, оплатив нашу поездку по тарифу индивидуальной экскурсии в Тривандрам, заменив посещение достопримечательностей, храмов и музеев столицы штата визитом в заинтересовавшее нас учебное заведение. Ходить в гости без подарков нехорошо. Тем более, если там, куда вы направляетесь, есть дети. Поэтому мы через Лизу попросили водителя сделать короткую остановку у знакомого супермаркета. Прихватив с кассы несколько больших пакетов, наполнили их в торговом зале шоколадками, печеньем и вафлями. Из расчета выведанного в интернете приблизительного количества обучающихся в школе детей. На всякий случай взяли всего с небольшим запасом. Пусть лучше останется, чем кому-то не хватит. Завершив мелкооптовую закупку, вновь загрузились в джип, и он бодро устремился в направлении города, обладающего сразу двумя именами. Керальцы называют свою столицу Тируванантапурам, что в переводе означает «город бога Ананты», и более легко произносимым названием Тривандрам, что, по-видимому, переводится примерно так же. История города богата и уходит корнями в глубокую древность. По одному из предположений, богатейший порт Афир, в котором в 1036 году до нашей эры высадился упоминаемый в Библии и Коране мудрейший царь Соломон, находился именно в Тируванантапураме. Древние культурные, религиозные, архитектурные памятники соседствуют в городе, расположенном, как и Рим и Москва, на семи холмах с самыми современными научными организациями. Например, именно в Тривандраме находится Центр космических исследований Индии. Обилие парков и уличной растительности в городе с миллионным населением снискало ему славу самого зеленого города Индии. До Тривандрама доехали довольно-таки быстро. Но вот в самом городе скорость передвижения значительно снизилась. В сумбурном движении многочисленного автотранспорта водителю нужно быть очень внимательным. Тем более, что местные пешеходы, как в одиночку, так и целыми группами, абсолютно не обращают внимания на сигналы светофора и, не придерживаясь пешеходных переходов, вальяжно переходили проезжую часть улиц в любом приглянувшемся им месте. Но все равно, пусть медленно, но неуклонно мы приближались к школе-интернату. Изрядно погрузив по широким современным и узким старинным улицам, наш автомобиль остановился у ворот. Сидящая на переднем сиденье Лиза задумчиво сказала, что играющие за ажурным забором дети мало похожи на незрячих. Одетые в одинаковую форму, мальчики в шортах и рубашках в сине-белую клетку и девочки в платьях того же колера, заметив остановившуюся машину, подбежали к ограде и принялись дружелюбно махать ладошками. Вышедший для наведения справок из автомобиля водитель вскоре вернулся и сообщил, что мы по ошибке подъехали к школе глухонемых. Но он уточнил маршрут, и нужное нам учебное заведение находится неподалеку. Действительно, вскоре мы остановились у нужных ворот. Нагруженный пакетами с гостинцами, я вслед за моими дамами прошел в калитку. За оградой шла небольшая стройка. Пройдя мимо возводимого объекта, направились к зданию школы. Внешний его вид Елизавета охарактеризовала как необычный, даже затруднилась с определением этажности, сказав, что вроде бы два полноценных этажа и третий открытый. За дверями нас встретил мужчина, по-видимому, охранник. По неширокому коридору он повел нас к кабинету директора. Мы окунулись в звуки детского гомона и пулеметного стрекота брайлевской пишущей машинки. Лизу просто поразила скорость, с которой сидящая за машинкой девушка набирала текст, не обращая внимания на производимый школьниками шум. Вежливо постучав тонкую дверь, мы вошли и поздоровались с взаимно поприветствовавшим нас хозяином кабинета. Затем посредством Елизаветы объяснили, кто мы такие, а также поведали о цели нашего визита. Сообщили, что мы незрячая семейная пара из России, и нам очень хочется узнать о жизни инвалидов по зрению в Кирале. Не мог бы господин директор немного рассказать о своем учебном заведении и поручить кому-нибудь из сотрудников провести для нас небольшую экскурсию по школе? Директором оказался очень доброжелательный и приветливый мужчина лет 50. Лиза тихо сказала, что, по-видимому, у него тоже проблемы со зрением, так как он сидит за столом в темных очках. Предложив нам присесть, директор представился, сказав, что его зовут Туласи. Елизавета информировала нас, что в Кирале так именуют священное растение, одну из разновидностей базилика. Переждав перевод, мистер Туласи подтвердил догадку Елизаветы о проблемах с его глазами, рассказав, что и он, и его супруга также являются инвалидами по зрению. Он тотальник, а жена немного видит. У них двое мальчиков, вернее, юношей, так как они уже студенты. Небольшой кабинет директора не отличался строгостью. Оживленный детский гвалт свободно проникал в него через, по-видимому, не очень толстые стены и неплотно прикрытую дверь. Периодически этот шум заглушал негромкую речь мистера Туласи. Но сидящая поближе к нему Елизавета во время перевода четко доносила до нас все им сказанное. Из его слов следовало, что правительство штата, несмотря на высокий уровень безработицы, старается предоставить работу как можно большему количеству инвалидов по зрению. На наш вопрос о том, кем работают незрячие, мистер Туласи ответил, что, например, многие слепые после получения соответствующего образования служат учителями. У него в школе из 12 преподавателей 5 незрячих. Кто-то находит себя в юриспруденции. Мне казалось, что на родине аюрведы местные слепые могли бы применить себя в профессии массажиста. Но, к моему удивлению, на мой вопрос, много ли незрячих работают массажистами, мистер Туласи ответил, что таких нет вообще. В свою очередь, мы отвечали на вопросы господина директора, которому также было интересно узнать, кто же пожаловал к нему в гости. На его вопрос, чем мы занимаемся на родине, Татьяна ответила, что она преподает ориентировку в ЦРС, а также факультативно помогает незрячим освоить систему Брайля. Я же, слегка стесняясь, поведал, что просто бездельник-пенсионер, в меру возможности ведущий домашнее хозяйство и периодически немного помогающий Татьяне писать статьи для журнала «Наша жизнь». Вкратце рассказав мистеру Туласи о ВОЗ, его периодических изданиях, о работе ЦРС, изложив немного общих сведений о жизни слепых в России, мы вновь вернулись к расспросам о школе. Господин директор поведал, что веренной его заботам учебное заведение полностью финансируется из бюджета штата. Среди учащихся есть как тотально незрячие дети, так и с остатком зрения. Обучение начинается с 5 лет. С 1 по 7 класс дети учатся и живут непосредственно в школе-интернате. С 8 по 12 класс ученики живут в интернате, а на занятия их возят на автобусе в общеобразовательную школу. Учатся дети с понедельника по пятницу, а на субботу с воскресеньем их забирают домой родители. Занятия начинаются в 9:30 и заканчиваются в 15:30. В 11 часов проходит 10-минутное чаепитие. В середине учебного дня отводится 35 минут на обед. Урок длится 45 минут. Маленькие перемены – 5 минут. На момент нашего посещения непосредственно в интернате учились 30 человек. В классах школы от 5 до 7 учеников. Количество учащихся в одном классе не должно превышать 11 человек. Если вдруг появляется 12-й учащийся, класс делят на 2. Предметы и программа обучения такие же, как и в обычных школах, за исключением, естественно, дополнительного изучения системы Брайля. На вопрос Татьяны, есть ли в школьной программе уроки домоводства и ориентировки в пространстве с помощью трости, директор ответил, что имеющие соответствующие способности мальчики и девочки при желании учатся игре на музыкальных инструментах. Также школьники могут дополнительно уделять время освоению компьютера после уроков. Не знаю, можно ли это отнести к домоводству, но не то на уроках, не то в кружках детей учат основам ремесел, например, изготовление туалетного мыла и специальных растворов. Когда в Тривандраме проходит фестиваль искусств и ремесел, ученики школы выставляют там свои поделки и участвуют в музыкальной части. Изложив эти сведения, гостеприимный хозяин спросил, хотим ли мы посмотреть учебные классы. Ответив, что, конечно же, очень хотим, но нам, если он не возражает, нужно раздать детям привезенные гостинцы. Господин директор сказал, что мы можем взять пакеты с собой в процессе экскурсии, попутно одарить их содержимым школьников. Нагруженный мешками, как Дед Мороз, я в сопровождении 2 снегурочек вышел вслед за мистером Туласи из кабинета. Несмотря на то, что шли занятия, некоторые дети сновали по коридору, другие находились в классах. Войдя в первые, девушки приступили к раздаче лакомств. Татьяна выдавала сладкие наборы, а Елизавета следила за тем, чтобы никто не ушел обиженным. Дети не выглядели закомплексованными, легко шли на контакт. Звонко кричали «Наместе», то есть «Здравствуйте». Интересовались, как нас зовут, и сами представлялись в свою очередь. Радостно смеялись и норовили о чем-то расспросить. Чувствовалось, что они ничуть не боятся директора и относятся к нему с любовью. То и дело кто-нибудь из них подбегал к мистеру Туласи и просил его помочь открыть пачку печенья или распечатать обертку шоколадки. Сомневаюсь, что эти активные ребятишки не смогли бы сами справиться с фольгой и целлофаном. Скорее, им просто хотелось лишний раз пообщаться с господином директором. Лиза сказала, что дети выглядят очень опрятно. Мальчики коротко подстрижены, девочки аккуратно причесаны. Школьная форма детей походила на форму ребятишек из школы глухонемых, только клетки были не голубыми, а ярко-бордовыми. После раздачи подарков мы познакомились с помещением класса. Меня удивила расстановка столов. Выстроены они были зрячей буквой «П». Короткую верхнюю перекладину образовывал стол учителя, а две длинные параллельные линии, повернутые по отношению к нему под 90 градусов, столы учеников. Немного подумав, я понял, что при такой расстановке парт незрячему учителю проще подойти со спины к школьнику и проконтролировать его действия. В следующем кабинете мы познакомились с одной из незрячих преподавательниц. Девушка представилась как мисс Смита и пояснила, что ее имя означает «улыбчивая». Похоже, молодая учительница вела уроки в начальных классах. Поскольку на вопрос Татьяны, какой предмет она ведет, девушка ответила, что все. Мою супругу заинтересовала трость, которой пользуется мисс Смитта. Я присоединился к обследованию. Короткая, мне по пояс, металлическая складная трость заканчивалась крохотным пластиковым наконечником, что, как нам показалось, должно было при работе с ней на маршруте вызывать некоторые затруднения. В свою очередь, осмотр Татьяниной бийской трости вызвал у молодой представительницы удивление. Ей показалось неудобным то, что она не складывается, и, по ее мнению, излишне длинна. Моя супруга пояснила, что ее устраивает небольшой вес пластикового стержня бийской трости, а высота, превышающая общепринятые рекомендации, позволяет ей эффективнее защищать верхнюю часть туловища и даже нижнюю часть лица. Шариковый же наконечник, легко скользя, не застревает в трещинах и неровностях дорожного покрытия. Прорекламировав нашу надежную помощницу слепого, мы поинтересовались ценой трости мисс Смиты. Стоимость оказалась весьма невысокой, всего 95 рупий. По действующему на тот момент курсу валют, это соответствовало примерно такой же сумме в рублях. Незрячая преподавательница также поведала, что есть в продаже и более дорогие трости, например, электронные, вибрирующие при обнаружении препятствий, стоят 3000 рупий. Мы еще немного пообсуждали достоинства и недостатки различных видов тростей. Потом мисс Смита, привлекая к себе внимание звоном золотых браслетов, похлопала в ладоши и, окликнув одного из своих учеников, попросила его продемонстрировать гостям свой талант. Очень симпатичный, по мнению Лизы, мальчик, явно будущий пародист, выдал длинную фразу на английском голосом пожилой леди. Его учительница, оправдывая свое имя, звонко рассмеялась. Мы и школьники составили ей компанию. Переждав смех, юный артист продолжил монолог тем же тонким дребезжащим голоском, чем вызвал новый взрыв веселья. Я охарактеризовал подрастающего актера как будущую кинозвезду, сравнимую по таланту с Радж Капуром. Мои слова вызвали у окружающих новую волну смеха. Одарив учеников и этого класса нашими гостинцами, мы отправились дальше. Перед тем, как выйти из кабинета, Лиза подвела нас к висящей на стене доске объявлений. Татьяна попыталась прочитать помещенные на ней брайлевские тексты, но плохое знание «Малаялам» не позволило ей разобрать, что же там написано. Любезная мисс Смита пояснила, что это расписание уроков. Последовательно посетив еще несколько классов, мы подошли к компьютерному кабинету. Блок школы, отведенный для уроков информатики, в отличие от остальных аудиторий, был хорошо звукоизолирован и кондиционирован. В прохладном классе нас тепло встретили молодые преподаватели – мистер Раджниш и мисс Ришни. Со всем индийским радушием они отвечали на наши многочисленные вопросы. На тот момент школьные компьютеры были оснащены системой Windows 7. Доступность осуществлялась с помощью программы JOS 13 и английского синтезатора речи. Ученики школы-интерната начинают осваивать современные информационные технологии с первого класса. Вначале дети знакомятся с клавиатурой, учатся правильной расстановке пальцев, запоминают расположение клавиш и рациональный способ нахождения нужных. Затем постепенно школьников знакомят с программным обеспечением. По мере освоения программы дети учатся работать с файлами, папками, несложными редакторами. В третьем классе, как сказал мистер Раджниш, начинается теоретический этап обучения. Детям рассказывают, из каких деталей собирают компьютеры, их назначение, и объясняют технические термины, знакомят с азами работы в интернете. Обучение проходит по программе, разработанной правительством штата Керала, и по учебникам, таким же, как и в общеобразовательных школах. К окончанию 7 класса ученики становятся уверенными пользователями ПК. В старших классах уже на занятиях в обычной школе учащиеся интерната осваивают программирование. Татьяну, как преподавателя, интересовала, какова нагрузка у киральских коллег. Раджниш сказал, что учитель школы-интерната вырабатывает в неделю от 23 до 30 учебных часов. Из кабинета информатики мы перешли в студию звукозаписи. Стены небольшого помещения для лучшей звукоизоляции были обиты плотной тканью. На столах лежали ноутбуки, наушники и другое оборудование. Как оказалось, мистер Раджниш, помимо основной работы преподавателя информатики, выполняет обязанности звукооператора. Переводчица Лиза прониклась важностью проводимой здесь работы и сказала нам, что как только у нее появится свободное время, она обязательно приедет в интернат и начитает для детей какую-нибудь книгу. На этом осмотр нами учебного корпуса был завершен. Мы поблагодарили преподавателей интерната за их отзывчивость, готовность и терпение, с которыми они отвечали на наши многочисленные вопросы. Татьяна и Андрей Усачевы.